Глава пятая. На следующий день Дороти принялась менять свою учебную программу в соответствии с требованиями миссис Криви. Первым уроком шло чистописание, а вторым — география. «Ну, хорошо, девочки», — сказала Дороти, когда часы, похожие на мавзолей, пробили 10. «Теперь начнем наш урок географии». Девочки подняли крышки парт и, убрав ненавистные тетради, вздохнули с облегчением. Послышались приглушенные возгласы.
«О, картография! Здорово!»
Они обожали географию. Две девочки, дежурившие на этой неделе, стерли все с доски, собрали учебники и учебные принадлежности. Дети готовы драться за эту привилегию. И поспешили принести недоделанную контурную карту, стоявшую у стены. Но Дороти остановила их.
«Погодите, сядьте вы двое. Мы не будем делать карту сегодня».
Раздались возгласы возмущения.
«О, мисс! Ну почему, мисс? Пожалуйста, давайте делать карту».
«Нет, боюсь, мы в последнее время слишком много возились с ней. Сейчас мы начнем учить столицы английских стран. Хочу, чтобы каждая девочка в классе знала их все к концу четверти».
Детские лица вытянулись. Дороти, увидев это, добавила сделанным энтузиазмом. Тем пустым учительским энтузиазмом, к которому прибегают, пытаясь представить скучное задание в интересном свете. «Только подумайте, как будут рады ваши родители, когда спросят у вас столицу любого английского графства, и вы им скажете».
Девочки ничуть не купились на это. У них был такой вид, словно их сейчас стошнит.
«Ой, столицы! Зубрить столицы! Мы это делали с мисс Стронг. Пожалуйста, мисс, почему мы не можем делать дальше карту? Ну-ка, не спорить. Доставайте тетради и записывайте под диктовку, а потом проговорим все вместе».
Ученицы с недовольством достали тетради.
«Пожалуйста, мисс, можно нам делать карту в следующий раз?»
«Не знаю.
Посмотрим».
В тот же вечер карту убрали из классной комнаты, и мисс Криви содрала пластилин с фанеры и выбросила. Подобная участь постигла и остальные предметы. Все нововведения Дороти пошли прахом. Школа вернулась к бесконечным переписям и практичному сложению, к механической зубрёжке «Passez-moi le beurre» и «Le fil du jardinier a perdu son chapeau», к стостраничной истории и выхолощенной хрестоматии. Книги Шекспира миссис Криви конфисковала, якобы чтобы сжечь, но, по всей вероятности, продала. Вернули 2 часа ежедневного чистописания. Гнетущие черные листы с пословицами, снятые Дороти со стены, повесили обратно, тщательно обведя слова. А рулон исторической панорамы миссис Криви забрала и сожгла. Когда дети увидели, что возвращаются один за другим ненавистные уроки, от которых они рассчитывали навсегда избавиться, первой их реакцией стало изумление, перешедшее в разочарование и апатию. Но Дороти переживала это еще острее. Всего через пару дней дребедень, которую она обязалась преподавать им, до того ей опротивила, что она стала сомневаться в своей решимости. Снова и снова ей хотелось ослушаться директрису. «Почему?» — думала она, видя, как куксятся и стонут дети под бременем пустопорожней тягомотины. «Почему не прекратить это и не вернуть нормальные уроки хотя бы на час-другой в день? Почему вообще не бросить эту пародию на уроки и не позволить детям играть? От игры им будет больше пользы. Пусть бы они рисовали, лепили из пластилина или придумывали сказки, занимались чем-то настоящим, чем-то, что им интересно, а не этой дикой ахинеей». Но она не смела. В любой момент могла заглянуть миссис Криви, и если бы она увидела, что дети валяют дурака, они изнывают от зубрёжки, случилось бы страшное.
так что Дороти, скрипя сердце, неукоснительно следовала указаниям директрисы. И уроки шли по-старому, как при мисс Стронг, до того, как ей совсем поплохело. Уроки нагоняли такую тоску, что самым ярким событием недели стали так называемые лекции по химии, которые читал мистер Бут по четвергам после обеда. Мистер Бут был потрепанным, хлипким человечком лет 50 с длинными влажными усами навозного цвета. Когда-то он работал в публичной школе, но теперь едва зарабатывал на выпивку, читая лекции за 2 шиллинга и 6 пенсов. Лекции его поражали занудством. Даже в лучшие свои дни мистер Бут был не слишком блестящим лектором, а с тех пор, как его стало изводить делириум тременс, его невеликие знания химии стремительно улетучивались. Делириум тременс — белая горячка. Он стоял с жалким видом перед классом, повторяя одно и то же и тщательно пытаясь уловить ускользавшую мысль. «Запомните, девочки!» — говорил он сиплым, отеческим голосом. «Число элементов 93. 93 элемента, девочки. Вы же все знаете, что такое элемент, не так ли? Их всего 93. Запомните это число, девочки. 93». И всякий раз Дороти, она также присутствовала на лекциях по химии, поскольку миссис Кривер судила, что негоже оставлять девочек наедине с мужчиной, одолевал стыд соучастия. Каждая лекция начиналась с того, что мистер Бут талдычил про 93 элемента, и вскоре после этого заканчивалась. Он также поговаривал о том, что через неделю покажет девочкам очень интересный экспериментик, очень интересный, вот увидите. Через неделю точно покажу. Очень интересный экспериментик. Который, ну, разумеется, всегда откладывался до следующей недели. У мистера Бута не было никакой химической аппаратуры. Да и руки слишком дрожали, чтобы проводить эксперименты. Девочки сидели на его лекциях, умирая от скуки. Но даже эти лекции были лучше уроков чистописания. После того визита родителей отношения между классом и Дороти перестали быть прежними. Конечно, это случилось не вдруг. Девочки успели полюбить старушку Милли и ожидали, что она, помучив их день-другой чистописанием и деловой арифметикой, вернет им интересные уроки. Но чистописание с арифметикой никуда не делись, и все достоинства Дороти она умела увлечь. Никого не шлепала, не щипала, не выкручивала уши, постепенно поблекли. К тому же девочки пронюхали о стычке из-за Макбета. Они догадались, что старушка Милли сделала что-то не то, что именно они так и не поняли, и схлопотала головомойку. Это подпортило ее авторитет. А если взрослый уронил себя в глазах детей, пусть даже он им нравился, пиши пропало. Допустишь такое, и даже самые великодушные дети перестанут считаться с тобой. Ученицы Дороти начали шкодить на уроках, как это бывает во всех школах. Раньше только отдельные девочки позволяли себе лениться, шуметь или хихикать. Теперь же большинство стало вредничать и лгать. Дети отчаянно бунтовали против несносной рутины. Они забыли те несколько недель, когда старушка Милли казалось, очень даже ничего, и сама школа радовала их. Теперь школа стала тем, чем была всегда, оправдывая их худшие ожидания. Тем местом, где дети скучают и зевают, и стараются скоротать время, щипая друг друга и выводя из себя училку. А едва кончатся уроки, они со всех ног несутся на волю. Бывало, они хандрили и плакали, а бывало, спорили с Дороти, типичной детской, сводящей с ума настырностью. «Ну зачем нам это делать? Зачем кому-то учиться читать и писать?» Это продолжалось, пока Дороти не вставала и не велела им замолчать, грозя побоями. Она теперь стала такой раздражительной. Она сама на себя поражалась, но ничего не могла поделать. Каждое утро она давала себе слово: «Сегодня я не сорвусь». Но каждое утро с удручающим постоянством она срывалась, как правило, ближе к полудню, когда дети вели себя хуже некуда. Ничто на свете так не раздражает, как пытаться сладить с непослушными детьми. Дороти понимала, что рано или поздно дойдет до того, что станет бить их. Она считала это непростительным — ударить ребенка, но знала, что почти все учителя приходят к этому в итоге. Дети просто не желали учиться, если она не стояла у них над душой. Стоило на секунду отвлечься, и тут же по классу начинали летать катышки из промокашки. Тем не менее, через вечное «не хочу» дети стали обнаруживать некоторые успехи в чистописании и деловой арифметике, что не могло не радовать их родителей. Последние недели четверти оказались самыми тяжелыми. С некоторых пор Дороти жила впроголодь, поскольку миссис Криви сказала, что не сможет заплатить ей, пока кое-кто из родителей не закроет долг. Так что ей пришлось отказаться от тайных вылазок за шоколадом. И она сделалась вялой и апатичной. Серыми утрами казалось, что время совсем не движется. И Дороти то и дело против воли поглядывала на каминные часы, думая с тоской, что следующий урок, а за ним третий и четвертый, будет ничем не лучше. И все они вытягивались перед ней в дурную бесконечность. Но еще хуже было, когда девочки принимались шуметь, и Дороти приходилось напрягать все силы, чтобы хоть как-то утихомирить их. А за стеной, разумеется, рыскала миссис Криви, вечно начеку, вечно готовая распахнуть дверь классной и, обведя всех грозным взглядом, сказать: «Ну-ка, это что еще за шум, скажите, пожалуйста?» «Смотри у меня», — слышалась Дороти, — «вылетишь». Дороти теперь вполне открылась вся кошмарность жизни в доме миссис Криви. Паршивая еда, холод и отсутствие горячих ванн хотя бы раз в неделю стали по-настоящему угнетать ее. Кроме того, утратив окрыляющее чувство от работы учительницы, она осознала свое полнейшее одиночество. Никто не писал ей, ни отец, ни мистер Уорбертон. И за 2 месяца она не завела ни единого знакомства в Саутбридже. Положение, в котором оказалась Дороти, делало это практически невозможным. У нее не было ни денег, ни своего дома, и в те редкие вечера, когда ей удавалось выбраться из школы, единственным прибежищем ей служила библиотека, а воскресными утрами — церковь. Миссис Криви настояла, чтобы она регулярно ходила в церковь. Вопрос религиозных обязанностей Дороти она уладила за завтраком в первое же воскресенье. «Я тут думала, какую церковь вам посоветовать», — сказала она. «Полагаю, вы были воспитаны в ЦА, не так ли?» «ЦА — церковь Англии, англиканство». «Да», — сказала Дороти. «Хм, что ж, не соображу, куда вас направить. Есть Святой Георгий, это ЦА, и есть Баптистская капелла, куда я сама хожу. Большинство наших родителей — нонконформисты, и я не уверена, чтобы они так уж одобрили учительницу из ЦА. С родителями всегда держи ухо востро. 2 года назад они устроили переполох, узнав, что тогдашняя моя учительница была, скажите, пожалуйста, римо-католичкой. Она, конечно, скрывала это сколько могла, но в итоге все равно всплыла, и 3 родителей забрали детей». Естественно, я в тот же день с ней рассчиталась. Дороти слушала молча. «Однако», — продолжала миссис Криви, — «у нас 3 учениц из ЦА. Я уж не знаю, может, оно и сыграет нам на руку. Так что, пожалуй, ходите в Святого Георгия. Но поосторожнее, сами понимаете. Я слышала, Святой Георгий из тех церквей, где вовсю поклоны отвешивают. И пиликают, и крестятся, и всякое такое. 2 родителей у нас из плимутских братьев. Их бы кондрашка хватило, услыша они, что вы креститесь. Так что давайте в любом случае без этого». «Очень хорошо», — сказала Дороти. «А на службе смотрите в оба,
Поглядывайте за прихожанами. Может, заметите молоденьких девочек, каких бы нам ни помешало. Увидите подходящих, подходите потом к пастору и попробуйте узнать их имена и адреса. Так что Дороти стала ходить в церковь Святого Георгия. По сравнению со святым Этельстоном, она была чуть повыше. Стулья вместо скамей, но без фимиама, а викарий, мистер Гор Уильямс, носил простую сутану и стихарь, не считая праздничных дней. Что ж, до служб они почти ничем не отличались от служб святого Этельстона, так что Дороти могла спокойно бормотать нужные слова в нужные моменты, не прилагая к тому ни малейших усилий. Ни разу к ней не вернулось прежнее религиозное чувство. Само это понятие лишилось для нее всякого смысла. Она утратила веру, абсолютно и безвозвратно. Утрата веры — непостижимая вещь, как и сама вера. Ни тому, ни другому не найти разумного объяснения. Это вроде климатических изменений в сознании человека. Но как бы мало теперь ни значила религия для Дороти, она никогда не жалела о времени, проводимом в церкви. Напротив, она с нетерпением ожидала воскресных служб, как ждут желанных перемирий. И не только потому, что это давало ей передышку от недоброго внимания миссис Криви. Сама атмосфера церкви внушала Дороти чувство надежности и защищенности, даже более глубокое, чем раньше. Ибо все происходящее в церкви, при всей своей абсурдности и корыстности, несло в себе определенное достоинство, сложно выразимое в словах, некое духовное благообразие, столь редкое во внешнем мире. Дороти чувствовала, что даже не имея веры, лучше ходить в церковь, лучше следовать древним обычаям, чем полагаться на легковесную свободу. Она прекрасно понимала, что больше никогда не сможет по-настоящему молиться, но также понимала, что до конца своей жизни будет продолжать соблюдать обряды, в которых была воспитана. Вот и все, что осталось у нее от веры, когда-то подобно скелету, придававшей цельность всей ее внутренней жизни. Но Дороти пока не очень глубоко задумывалась об утрате веры и о том, что это может значить для нее в дальнейшем. У нее едва хватало сил просто жить, стараясь держать себя в руках, пока не кончится эта кошмарная четверть. С каждым днем поддерживать порядок в классе становилось все труднее. Девочки вели себя просто ужасно. Вся их прежняя симпатия к ней обратилась в жестокую мстительность. Они считали, что она их предала. Сперва она притворялась хорошей, а потом стала обычной сволочной училкой, как и все. Одной из тех мерзких тварей, что выжимают из детей все соки чистописанием и готовы открутить им головы за кляксу в тетради. Иногда Дороти ловила на себе их взгляды, по-детски хмурые, безжалостные. Раньше они считали ее хорошенькой, теперь же стали считать уродливой старой коргой. Дороти и вправду сильно похудела за время пребывания в Рингвуд-хаусе. И дети стали ненавидеть ее, как ненавидели всех прежних учителей. Иногда они намеренно действовали ей на нервы. Девочки постарше вполне понимали, в чем дело. Понимали, что Милли под каблуком у миссис Криви, и что-то распекает ее за лишний шум в классе. Иногда девочки нарочно шумели, чтобы пришла старая директриса, и злорадствовали, глядя, как она отчитывает Дороти. Иногда Дороти находила в себе силы прощать девочкам любые выходки, понимая, что это здоровый инстинкт велит им бунтовать против монотонных уроков. А иногда нервы ее были на пределе, и, глядя на их дурацкие лица, насмешливые или злобные, она почти ненавидела их. Дети так слепы, так эгоистичны, так безжалостны. Они не понимают, когда издеваются над тобой, а если и понимают, им все равно. Можешь наизнанку выворачиваться ради них, можешь скручивать себя в бараний рог, но если тебе придется принуждать их к какой-нибудь тягомотине, они возненавидят тебя, даже не задумавшись, твоя ли это вина. Как правдивы если только ты сам не учитель, эти известные строки. Под взором старших, как в неволе, с утра усаженные в ряд, бедняги-школьники сидят.
Цитата из стихотворения «Школьник» Блейка в переводе Маршака.
Но когда ты сам взор старших, эта картина открывается тебе с другой стороны.
Настала последняя неделя, и на горизонте замаячил грязный фарс под названием «Экзамены». Миссис Криви объяснила Дороти нехитрую схему. Натаскиваешь школьниц, к примеру, на простую задачку по арифметике, и, как убедишься, что они все усвоили, сразу даешь ее на экзамене, пока не забыли решение. И также по всем предметам. Экзаменационные работы, ясное дело, показывали родителям. Когда Дороти заполняла табель под диктовку миссис Криви, ей столько раз пришлось повторять «отлично», что так бывает, когда пишешь какое-то слово снова и снова. Забыла, как оно пишется, и стала писать «отлично», «отлично», «отлично».
В последний день девочки так расшумелись, что даже миссис Криви не смогла их приструнить. Уже к полудню нервы Дороти были на пределе. А миссис Криви устроила ей головомойку в присутствии 7 учениц, оставшихся на обед. После обеда класс ходил на ушах пуще прежнего, и Дороти, не в силах больше этого терпеть, стала взывать к состраданию.
«Девочки!» — воскликнула она, едва не срываясь на крик. «Пожалуйста, уймитесь! Пожалуйста! Вы себя ужасно со мной ведете! По-вашему, это хорошо?»
Это, конечно, была роковая ошибка. Никогда, никогда, никогда не взывай к жалости ребенка. На секунду класс притих, а затем кто-то выкрикнул громко и задиристо:
«Милли!»
И вот уже весь класс, включая дурочку Мэвис, злобно скандировал ее имя.
«Милли! Милли! Милли!»
Что-то сломалось в Дороти. Она на секунду застыла, потом отметила, кто из девочек кричит громче других, подошла к ней и, хорошенько размахнувшись, залепила по уху. К счастью, ее родители были средними плательщиками.